Сегодня у нас 31 марта 2008 года. Мы с вами сегодня продолжим начатую на прошлом занятии тему о духе уныния. Коротко напомню некоторые моменты прошлого занятия. Плохо слышно, да? Сейчас попробуем. Так. Коротко напомню о том духе, который мы с вами, действие, которое мы начали разбирать на прошлом занятии. Некоторые из старцев называют его бесом полуденным, о котором говорит псалмопевец в 90-м псалме. То есть, вот этот полуденный бес есть дух уныния. Мало кто его видит в себе, и зачастую подчиняется его действия, не подозревая. Несчастная душа опутана такими хитростями врагов, ослабленная духом уныния, как сильным тираном, впадает в сон. Итак, первое действие духа уныния – это вместо того, чтобы трудиться, уже не важно, физически, духовно, читать, писать, молиться, нападает сон. Или, выгнанная из затворничества кельи своей, начинать искать утешение в посещении брата. То есть, или второй вариант действия духа уныния, он посылает помыслы человеку, что тот должен идти в гости, ехать куда угодно. Потому что человек начинает маяться. Все ему худо у него в квартире, и скучно, и не знает, к чему себя приложить. И бес начинает внушать, что хорошо бы поехать или пойти к соседу, к соседке, знакомому, развеяться. Вот это явное действие духа уныния. И человек, вместо того, чтобы бороться, находясь в своей квартире и со сном, который пытается человека расслабить, и с желанием покинуть квартиру и отправиться искать утешение на стороне, вот это действие духа уныния мы должны с вами пресекать там, где мы находимся, там, где он на нас нападает. Дома, значит, дома. На службе, значит, на службе с ним бороться. А люди зачастую бегут, не борются, а бегут, пытаются найти утешение на стороне. Блаженный Давид хорошо показал весь вред этой болезни, уныния, в одном стихе, говоря: «Воздремала душа моя от уныния». Это Псалом 118. Хорошо он сказал, что не тело, а душа воздремала. Ибо истина, душа дремлет в деле созерцания добродетелей и рассмотрения духовных чувств, когда уязвлена стрелою этой страсти. То есть, вот дух уныния поражает, и человек не занимается богомыслием, оторван от Бога, то есть он не созерцает ни своих чувств, ни что у него творится в сердце, он не наблюдает. Не наблюдает, что у него в сердце поселилась дух, который расслабляет его, помыслы присылает, что вот, не знаешь, куда себе, и это не хочется, и то уже не хочется, и это надоело, чем бы заняться. Значит, естественно, заняться вне квартиры, не в квартире. Если в квартире заняться, так дух уныния отойдет. А чем бы заняться? То есть, кому бы сходить в гости или развлечься куда-нибудь. Истинный подвижник Христов, который хочет законно подвязаться, должен поспешить выгнать из тайников своей души эту болезнь. И против этого злейшего духа уныния действовать с обеих сторон. Так, чтобы не пасть сраженному стрелою сна, первая стрела, с двух сторон. Итак, с одной стороны, он пытается на сон нас склонить. И чтобы вышедшему, хоть и под благовидным предлогом из монастыря, не быть беглецом. Ну, речь идет о монахах, но это касается и нас. То есть, чтобы выйти из квартиры под благовидным предлогом, не казаться беглецом. То есть, придумали себе причину, почему мы должны пойти куда-то и что-то там сделать. А на самом деле являемся беглецами от этого духа уныния, от той добродетели, которую мы должны стяжать у себя дома непосредственно. Ибо кого уныние начинает одолевать с какой-либо стороны, тот заставит пребывать в келье ленивым, беспечным, без всякого духовного успеха. Видим, расслабляет лень, ничего не хочется, все надоело. Вот признак. Как только такие чувства или такие помыслы, значит, все, дух уныния верхом сидит. Господи, отгони, Господи, помоги. То есть, еще раз, для того, чтобы спастись, надо увидеть. Для того, чтобы врага отогнать, надо его увидеть. Вот мы сейчас занимаемся с вами тем, что пытаемся разглядеть духов в упор. То есть, чтобы видеть в себе действия их. Итак, как только помыслы о том, что ничего не хочется делать, это действие духа уныния. Или, выгнав оттуда, то есть из кельи, из квартиры, сделает потом непостоянным во всем, праздносотающимся, нерадивым ко всякому делу. Заставит его постоянно обходить кельи братьев и монастыри, и ни о чем другом не заботиться, как только где и под таким предлогом можно бы найти случай пообедать. Итак, от одного обеда к другому, из одних гостей в другие. То есть, единственная забота, а уж прикрыта каким угодно предлогом, каким угодно навестить. Почему? А давно не видел. Ну, помолись. Ну, давно не видел. Это же не предлог для того, чтобы на это тратить золотое время, которое Господь нам отпустил совсем для другого. Ибо ум празднолюбца не умеет ни о чем другом думать, как только о пище и чреве. Ну, как, свободное время, куда? На шашлыки. Все, поехали. Ну, как, природа, шашлык, здорово. Да? Значит, отдаем ли отчет? Конечно, шашлыки хорошо, природа хорошо, но когда это становится целью жизни, то это уже дух уныния верхом сел. Апостол предлагает средства к исцелению, говоря: таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. То есть, трудишься дома, Иисусову молитву читаешь, значит, если малейшая растерянность, Господи, укажи путь, вон же пойду, укажи, Господи, что мне сейчас сделать, вот это сделал, это. Значит, помним о коллизии обязанностей. То есть, сделали что-то дома, сразу задаем вопрос: Господи, вразуми, что мне сделать дальше, чтобы у меня не произошло коллизии обязанностей, чтобы у меня одна обязанность не наложилась на другую, чтобы посуда была помыта к тому времени, когда в нее надо накладывать пищу, а не так, накладывать пищу, а посуда грязная стоит, немытая. Да? Вот она, коллизия обязанностей. То есть, сварить вовремя, чтобы к обеду уже было готово. А не так. Надо обедать, садиться, а оказалось, что нету того, нету этого. Надо бежать в магазин за маслом, за подсолнечным, за чаем и прочим. То есть, Вот коллизия обязанностей. Поэтому, Господи, вразуми меня не впустую потратить, а использовать для дела и планомерно. То есть, чтобы у нас с вами эта работа шла размеренно и ко спасению, значит, души и тела. Причины таких ран, происходящих от корня праздности, он устранил одной спасительной заповедью – труда. Как искушничий врач, зная, что после истребления главной болезни сразу прекращаются и прочие недуги, происходящие от нее. Еще раз, труд. Труд лечит. Труд лечит все. Труд, молитва. Поэтому помним, отшельники никогда не сидели сложа руки. Никогда. Значит, у одного великого старца был ученик, который жил рядом с ним, но в особой келье. Однажды старец услышал бесов, вопиявших: «Горе нам от этих монахов! И к старцу приблизиться не можем, и к его ученику тоже, потому что он разоряет и строит, и никогда не видим его праздным». Услышав это, старец понял, что от него самого гонит бесов присущая ему благодать Божия. А об ученике недоумевал, что это значит «разоряет и строит». Вечером он пришел к ученику и спросил: «Как живешь?» Ученик ответил: «Хорошо, отче». Старец стал выпитывать у него: «Не впадает ли он в уныние?» Тогда ученик указал рукой на лежавшие около него камни и сказал: «Из этого камня я строю стены, а потом снова разрушаю их, и, поступая так, не ощущаю уныния». Тут великий старец понял, что бесы потому не могли приблизиться к его ученику, что никогда не видели его праздным, и стал поощрять ученика к продолжению труда. Другим же старец об этом говорил: «Знаю, что своим деланием ученик мой не приносил никакого прибытка ни себе, ни другим, но поскольку не был празднен, бесы не находили возможности приблизиться к нему». Видим, то есть ничего вроде бы полезного не сотворил, но трудился и таким образом защищался от бесов. Вот помним, что мы за каждое праздное слово будем отвечать, и за каждую праздную минуту нам придется дать ответ. Ведь где мы больше всего оправдываем свою праздность? Это когда занимаемся развлечениями. Ну вот решили покататься на лодке. Спрашивают: зачем? Удовольствие получить. Прокатиться на лодке. То есть праздность, полная праздность, получить удовольствие, проехалось. А потом, значит, удивляемся, почему тут же толпы демонов начинают владеть нашей душой. А потому что праздность, они уже вошли. Одно дело на лодке переплыть с одного берега на другой для того, чтобы надобность какую-то свою справить, скажем, перевести что-то или сходить куда-то, куда невозможно по-другому попасть, если нет моста. А другое дело просто покататься. То же самое и с лыжами. Одно дело, живет человек на хуторе, надо ему зимой сходить за хлебом, одевает лыжи, пошел за хлебом. А другое дело, просто дел покататься, а потом расплата через травмы. Еще раз, прежде чем чем-то заняться, нам с нами задать надо вопрос: ко спасению мне это занятие или нет? И зачастую трудно определить, угодно это Богу или нет. Значит, помним, как святые отцы учат, задать себе вопрос: вот то, чем я сейчас займусь, оно приблизит меня к Богу или удалит? И если видим, что не приблизит, значит, удалит. Середины нету. Просто так, в нейтральном положении оставаться нельзя. Значит, если я пойду кататься на лыжах, приблизит меня это к Богу? Нет. значит ударить. Другое дело за хлебом сходить себе и другим. Это необходимо. А другое дело взять просто покататься. Еще раз, а сейчас игры компьютерные. Вот это страшный бич, который нашу молодежь, да и пожилых, тех, кто сел перед компьютером, не отдавая отчет, какой инструмент взял в руки, губит. Помним, что компьютер это как ножик. Можно хлеб резать, можно себя зарезать. Точно так же компьютер. Можно там войти в библиотеку православную, найти нужную книжку, почитать. А можно разглядывать порнографию или играть в игры. То есть погибать. Египетские отцы, наученные этими примерами, то есть примерами труда, не позволяют быть праздными монахам, особенно молодым, рачительностью к делу, измеряя состояние сердца и преуспевание в терпении и смирении. То есть, вот видим, как с молодыми монахами поступали, нагружали послушаниями, и вот насколько добросовестно исполнял работу послушник, значит, настолько его сердце было расположено к Богу. То есть, чем ленивее, тем нерадивый человек, значит, он дальше отстоит от Бога и не преуспевает. Наоборот, трудолюбивого, который отбрасывает саможаление, который отбрасывает всякое своеволие, своехотение, вот тот начинает двигаться к Богу. Они ни от кого ничего не принимают для себя, от своих трудов не только питают приходящих братьев и странников, но и посылают в места ливия, бедствующие от бесплодия и голода. Также и в города доставляют томящимся в грязных темницах огромное количество пищи и припасов, веруя, что таким пожертвованием от плода рук своих они приносят разумную и истинную жертву Господу. Видим, не только себя питали, но понятно, он там два финика съедал в день и кусочек сухаря, размоченного в соленой воде. А остальные сбережения, которые за свои труды получал, отправляли, еще и кормили других. Часто говорил блаженный Пафнутий Боровский о милостыне, что только она одна может нас спасти. И рассказывал об одном человеке, который всю жизнь творил милостыню, а по смерти о нем было такое откровение. Стоял он у огненной реки, через которую не мог перейти в райские места. И вот внезапно собралось множество нищих. Стали они ложиться перед ним, один возле другого, так что по ним, как бы по мосту, он перешел пламенную реку. Можно было бы ему, говорил преподобный, по воле Божией, быть перенесенным туда на ангельских руках, но Господь устроил этот чудный мост из-за нищелюбия. Еще раз, как душеспасительно давать милостыню за себя, за умерших сродников, и не только сродников. Милостыня открывает врата в Царство Небесное. Спрашивается, почему действительно милостыня имеет такое действие? А потому что она в сердце у нас открывает милосердие. Ведь сколько ядовитых змей мы подавляем у себя в сердце, давая милостыню. Это и жадность, это и немилосердие страждущему подавляем, это и свои корыстия подавляем. То есть, зато открывается милосердие, любовь к ближнему, к Богу и так далее. Вот, кстати, есть семьи, есть люди, которым в гости, когда приходишь, ну, по любому случаю, что они первым делают, это накрывают на стол и кормят. И не отпустят, пока не накормят. То есть вот есть такие семьи, у которых это, ну, принцип, это заведено, это норма, настолько это естественно, того, кто теперь пришел в гости, в первую очередь накормить. Вот это милосердие. И оно в крови у человека. То есть это норма для него. По причине празднолюбия в западных странах Европы нет монашеских киновий, говорит преподобный Иоанн Кассиан Римлянин в трудах, которые были написаны в 417-419 годов. То есть V век. Видим, подчеркивает святой, что по причине празднолюбия, то есть безделья, в западных странах Европы нет монашек киновий. Не было там тогда киновий. Почему? А человек очень расположен к праздности. И если жить на милостыню, то очень тяжело себя заставить работать. Обратим внимание, что среди тех, кто стоит у храма с протянутой рукой, многие просто тунеядствуют. Есть такие. Я пытался сам лично растолковать, что тунеядство – грех, и почему грех, и что вполне человек может пойти и начать своими руками добывать себе пищу. Но вот этот бестунеядство, он настолько захватил душу, что человек, который способен к труду, не идет. Но, опять-таки, вот тут тоже искушение для нас. Бес говорит, не давай ему, он тунеядец. Да мы Христу даем. А вот куда он потратит за то, что он тунеядствует, это он сам будет отвечать. Наше дело дать. Мы Христу даем. Еще раз, Христос принимает эту милостыню. А дальше уже он сам будет распоряжаться. Тот, кто сказано, просящему дай. Далее продолжает Кассиан Римлянин, преподобный. Оттого в этих западных областях мы не видим монастырей с таким множеством братьев, потому что они не поддерживаются своим трудом так, чтобы могли пребывать в монастырях постоянно. То есть, видим, если человек не трудится постоянно, то враг его выгоняет из монастыря. Он уходит, он не может там, он растлевается. Так же, как любой человек, если находится в праздности, он растлевается. А если бы щедрость других каких-нибудь как-нибудь и могла предоставить им достаточное пропитание, то любовь к праздности и рассеянность сердца не позволит им дольше пребывать в том месте. Все. Если человек не трудится, не прилагает усилий, то он, понятно, не хозяин себе, и бес его очень спокойно выгоняет, находит массу причин и настроений, которые выгоняют его из монастыря. Поэтому у древних отцов в Египте составилась поговорка: работающего монаха искушает один бес, а на праздного нападает бесчисленное множество бесов. Видим? Вот как только сели на диване и сложили руки, и стали мечтать, все, множество бесов. Или перед телевизором. Что, человек трудится, что ли? Когда сидит и зрелище созерцает. Наконец, Авва Павел, опытнейший между отцами, когда пребывал в обширной пустыне, называемой Порфирион, будучи обеспечен плодами пальм и маленьким садиком, имел достаточный материал для пищи и жизни. Да и не мог заниматься для своего содержания каким-нибудь другим делом, потому что жилище его в той пустыне отстояло от городов и обителей земли на 7 дней пути. или еще дальше и больше требовалось платы за перевоз, нежели можно было получить за готовую работу. То есть, настолько далеко его келья от жилища всех находилась, что вот его рукоделие, которое он изготавливал, там корзины, циновки, скажем, плел, вот перевести их до места продажи оказывалось дороже, чем получить за прибыль за ее продажу. То есть не было смысла ему что-либо производить. Однако он, собрав листья пальм, постоянно требовал от самого себя ежедневного урока работы, как будто этим он должен содержаться. Когда работают целого года, пещера его наполнялась, то сделанное с заботливым старанием он, разложив огонь, ежегодно сжигал. То есть трудился и сжигал. Ну, видим, старательно делал. Старательно, не так. Что делать? Все равно сожгу. Нет, старательно. Этим он показывал, что без дела рук невозможно монаху оставаться на одном месте, а тем более достигнуть когда-нибудь верха совершенства. Так что, хотя необходимость пропитания вовсе не требовала этого, он работал для одного лишь очищения сердца, собранности помыслов и постоянного пребывания в келье, или для преодоления самого уныния. Еще раз, если мы будем себя понуждать на труд, то дух уныния к нам не подойдет. Вот как только ничего не хочется, что-то ничего не хочется, тут же, Господи, помоги, Господи, дай сейчас чем заняться, что мне сделать. И еще раз, трудно увидеть хозяйку, у которой не было бы дела. Это не хозяйка. Если она может сесть и сложить руки, это не хозяйка. Хозяйство, оно всегда требует то стирки, то мойки, то уборки, то приготовления и так далее. То есть постоянно что-то нужно делать. Только полы помыла, тут пыль села. Пыль протерла, уже смотришь, надо жарить и так далее. Пожарил, все покушали посуду. Постоянно надо что-то делать. А мужескому полу не меньше. Там кран течет, тут уже, смотришь, трещины пошли, надо уже подшпаклевать, подкрасить и так далее. Там облупилось, постоянно что-то нужно делать. И вот замечательно, скажем, когда, ну, допустим, сделал, переделал руками то, что нужно переделать, скажем, супруга чем-то занимается, гладит там или еще что-то стряпает, взял жития святых или учения святых отцов, сел и начал читать. Или наоборот, муж трудится, а супруга читает. И как замечательно! Тогда работа спорится, потому что святые, про которых мы читаем, они тут же молятся у престола Божия за нас и помогают нам. И получаешь двойную пользу. Дух уныния не подходит, и просвещаемся еще. Но это, конечно, в тех семьях, где люди уже пытаются, по меньшей мере, воцерковиться. Значит, детей сажаем, пусть читают, а мы трудимся. И наоборот, дети трудятся, мы читаем. Когда я, начав жить в пустыне, сказал Ави Моисею Ливийскому, высшему из всех старцев тамошних, что вчера я был тяжело ослаблен болезнью уныния и не мог освободиться от него иначе, как побывав у Авы Павла, то есть видим, преподобный Кассиан взял и высказал Аве Моисею о том, что он был расслаблен духом уныния, и вот пошел, сходил к Аве Павлу, и дух уныния отошел. То есть он от этого расслабления освободился. То Ава Павел сказал, нет, ты не освободил себя от него, но еще больше предался поработиться ему. Ибо после уныния сильнее будет нападать на тебя, как на труса и беглеца. Увидев, что ты, побежденный в сражении, тотчас убежал, если ты, вступив в борьбу с ним, не захочешь сразу отражать нападение его, не оставлением келье, не погружением в сон, а научишься побеждать терпением и противоборством. Еще раз, видим, подчеркивает, если сразу, то есть как только почувствовали желание лечь и поспать, потому что, ну вот, что-то ничего не хочется. Одно дело, когда действительно, скажем, несколько дней спишь по 4, по 5 часов, и есть возможность, скажем, часик вздремнуть для подкрепления силы, чтобы снова приступить к бодрому. В этом нет ничего предосудительного. Другое дело, когда человек спит норма, и вдруг ему что-то захотелось спать, потому что, ну вот, ничего не хочется, лечь спать. Да? Или захотелось кому-нибудь сходить в гости, или по телефону поговорить. Вот у нас сейчас телефоны, это, все. Значит, сразу за трубку. Так вот, это беглецы от духа уныния будут страдать еще больше. То есть надо сразу тут же приступить к противоборствам, то есть начать трудиться, призвать Бога на помощь. Поэтому опытом доказано, что нападение уныния надо не бегством отклонять, но противоборством побеждать. Без уныния производит трехчасовое дрожание. Запоминаем. Признаки и симптомы. Итак, без уныния производит трехчасовое дрожание, боль в голове, жар, боль в животе. Когда же настает 9-й час, дает немного возникнуть. А когда уже и трапеза предложена, поднуждается вскочить с одра, но потом в час молитвы снова отягощает тело. Стоящих на молитве он погружает в сон и в безвременных зеваниях похищает стихи из уст. Узнаем себя? Все, как на молитву, так сон. Да. И все, уже и живот болит, и голова, и жар, и холод, что-то у нас с вами. Не проверится ли что-то. Идем к врачам, а ничего не находят. А что же найдешь? Беса его же не найдешь. Так вот, но как только трапеза, куда болячки девались? Итак, обращали меня, как только молитва закончилась, куда сон девался? Все, сна нету, ни в одном глазу, еще можно лечь и ворочаться сбоку на бок. Вот действие бесовское. Значит, еще раз, как только обнаружили вот такие симптомы, сразу, Господи, отгони это бесовское, призывать Бога на помощь, Богородице, помоги. То есть своими силами не пытаемся. Мы сами без Бога не можем ни часу же. Поэтому тут же призывать на помощь Бога. Тут же. Каждая из прочих страстей упраздняется одной какой-нибудь противной ей добродетелью. Итак, мы помним, что с каждой страстью мы боремся противоположной добродетельной. Скажем, с жадностью, щедростью боремся. Скажем, с раздражением, терпением. Тут противопоставляем. Уныние же для инока, ну и для мирянина, есть всепоражающая смерть. Всепоражающая смерть. Когда нет псалмопения, тогда и уныние не является. То есть, если не стоишь на молитве, ну вот если начинают пустословить, празднословить, какой сон? Какой сон? А если еще анекдоты рассказывать? Тут сколько угодно можно, часами. А вот как на молитву, так все. Так вот, не подходит бес тогда, когда мы с вами не занимаемся чем-то душеспасительным. И глаза, которые закрывались от дремоты во время правила, открываются, как только оно кончилось. Во время уныния обнаруживаются подвижники, и ничто столько венцов не доставляет иноку, ну и мирянину добавим, как уныние. То есть, если они неослабно к божественному деланию нудятся, то есть понуждают, если мы против духа уныния понуждаем себя на борьбу, видим, ничто столько венцов не приносит, как вот эта война с этим духом уныния. Наблюдай и увидишь, что оно борет тех, которые стоят на ногах, склоняя их к тому, чтобы сели. Вот кто стоит, он говорит, ты сядь. Сядь, устал, вот здесь колет, тут стреляет. А сидящих увещевает преклониться к стене, а сидишь, что облокотись спиной, ну, чтобы получше было. Оно заставляет посмотреть в окно кельи. Ну, правильно, кто там идет, кто чем занимается, какая ворона куда полетела. Побуждает производить стук и топот ногами. То есть, сидит человек вот так и барабанит пальцами, или ногой притопывает. То есть, это все явление этого духа уныния. Плачущий о себе не знает уныния. Еще раз, плачущий о себе не знает уныния. Что значит о себе? Мы вечно плачем о себе, бедное несчастное. Плачущий о своих грехах, Господи, прости, и тут не удержалась, и там беса уныния далась верхом сесть. И тут поддалась ему, тут в сон, а там побежала. Свяжем теперь и сего мучителя памятью о наших согрешениях. Станем бить его рукодельем. Еще раз, чем бьем беса? Рукодельем. Повлечем его размышлением о будущих благах. То есть, сейчас буду трудиться, там, в Царстве Небесном, буду стяжать плоды тех трудов, которые сейчас буду прилагать. И когда оно предстанет нам, предложим ему подобающие вопросы. То есть, если дух уныния предстал пред нами, ну, образно, задаем ему вопросы. Итак, скажи нам, о, ты нерадивый и расслабленный, кто есть зле родивший тебя? И какие твои исчадия? Кто суть воюющий против тебя? И кто убийца твой? Он отвечает, в истинных послушниках я не имею где главу подклонить, а имею для себя место в безмолвниках и с ними живу. Родительницы у меня многие, иногда бесчувственные души, иногда забвение небесных благ, а иногда чрезмерность трудов. Вот что рождает, видим, дух. Исчадия мои, со мною пребывающие, перемены места пребывания. Первое. С места на место человек переходит. С одной работы на другую переходит. Не желает трудиться на одном месте. Все его не устраивает. Пренебрежение повеления Отца Духовного. Так, священник говорит, человек пренебрегает. Вот это исчадие духа уныния. То есть то, что он рождает, дух уныния, чадо его. Непамятование о последнем суде, а иногда и оставление монашеского обета. А у нас обетов крещения и исповеди. Оставление, то есть то, что мы обещали Богу исправиться, оставляем. Вот, значит, исчадие духа уныния пребывает с нами. А противники мои, то есть духа уныния, которые связывают меня ныне, суть псалмопения с рукодельем. Враг мой есть помышление смерти. Еще раз, вот когда мы помним о смерти, что она не за горами, а за плечами, что не сегодня, не завтра доживу ли до вечера, а вечером доживу ли до утра, вот тогда к нам дух уныния подойти не может. Потому что мы готовимся, готовимся к суду, готовимся к ответу перед Богом. Тут у нас все мобилизуется, все мобилизуется. Вспомним, как в школе перед экзаменами тряслись. Все мобилизовалось. Все, идешь, там уже все перебрал, казалось, и понимаешь, что ничего не помнишь. Все, что учил, все забыл. Сколько переживаний. Вот так вот, впереди экзамен. Страшный экзамен. Итак, враг мой есть помышление смерти. Умерщвляет же меня молитва с твердою надеждою сподобится вечных благ. А кто родил молитву, о том ее и спросите. Читаем мы в лествице. Видим, как святые нам рекомендуют сражаться с духом уныния. Труд, молитва, поминование часа смертного. А в добротолюбии сказано, что уныние побеждается молитвою, воздержанием от празднословия и развлечения, упражнение в Слове Божьем, рукодельем, терпением в искушениях, размышлением о духовных и небесных благ. То есть все то, что мы с вами перечислили в процессе занятий, вот оно коротко перечислено. Отныне вооружимся против духа уныния. Теперь мы уже его можем различать в себе. Ведь еще раз, самое страшное, когда человек не различает в себе беса. И тогда идет на поводу у него. Теперь мы умеем различать и знаем оружие, как с ним бороться. И перейдем мы с вами к следующей теме. О дружестве, как жить в мире и совету мужу и жене. Вот такие полезные понятия для нас с вами. Мы будем разбирать в течение этого занятия и следующего. Потому что о том, как дружить, кто с кем может дружить и на основе чего, и как жить в дружбе, вряд ли кто расскажет вразумительно и последовательно, если не читали святых отцов. Ведь у нас с вами, начиная со семьи, постоянно, можно ли сказать, что мы крепко дружим? Если кто-то осмелится сказать, да, я дружу, скажешь, сколько раз повышал голос и раздражался? А друг на друга может раздражаться и повышать голос? Сколько раз не послушались, перечили, делали по-своему и так далее? Дальше это работа, труд и храм. То есть, вот мы с вами сейчас попытаемся рассмотреть о том, как об этом говорит святой преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Он повествует следующее. Во время пребывания нашего в сирийском общежитии, когда мы, недовольствуясь первыми опытами веры, начали несколько преуспевать в ней и желать больше благодати и совершенства, то вознамерились немедленно отправиться в Египет и проникнуть в самую дальнюю Фирскую пустыню, в особенности посетить там тех святых, слава о которых носилась всюду если не по ревности к подражанию им, то по крайней мере и желание узнать их». Вот подвязались в монастыре Иоанн Касьян и же с ним, и не удовлетворила больше их эта жизнь. Решили они узнать, как же живут пустынники египетские, и отправились туда. Итак, совершив путь водою, мы прибыли в египетский город Фенес. Поскольку жители этого города со всех сторон окружены частью морем, частью соленым озером, и земли у них нет, то они занимаются одной морской торговлей, от которой приобретают богатство и все для себя необходимое. Бог, сопутствующий исполнению нашего желания, в одно с нами время устроил путь сюда блаженному и отличившемуся мужу, епископу Архибию. То есть в то место, куда они прибыли, туда же и прибыл епископ. Отторгнутый от сумма отшельников, он поставлен был епископом города Панифиса. То есть был отшельник, но вот воля Божия, смирение его, и рукоположили его в епископы. Перестал быть отшельником, стал епископом. Но на всю жизнь свою постоянно сохранил расположение к уединению. Так что нисколько не ослабел в прежнем своем смирении и не почитал для себя лестным то достоинство, которое был возведен. То есть не претился, не стал тщеславиться, что стал епископом. Он ясно говорил, что не был способен к прохождению этого звания, в которое был призван, и скорбел о том, что отлучили его от отшельников, как недостойного быть в их обществе. Видим, вывод какой сделал. Не, он не говорил, что я вот по достоинству меня выбрали епископом. Он говорил, меня выбрали епископом, потому что я недостоин быть отшельником. Вот среди них недостоин был, поэтому меня вот изгнали и поставили епископом. Видим, какое у человека мировоззрение. Есть ли у нас с вами такое? Да нет. Мы с вами даже там, где недостойны, мы считаем себя достойными. Вот семьей должен руководить муж. А мы себя считаем, женский пол, достойными руководить семьей и указывать мужу. Все, возвели себя в сан. Ну, начнем перебирать на работе где угодно. Потому что, пребывая в нем, то есть в отшельничестве, в обществе с отшельниками, 37 лет никак не мог достигнуть чистоты их жизни. 37 лет человек прожил отшельником. И он считает себя недостойным, что он абсолютно не достиг чистоты жизни. Мы с вами сколько ходим в храм? И уже считаем себя и верующими, и праведниками. Где безбожники ходят там, соседи всякие. Да? А мы с вами уже все достигли, всего. Вот такое страшное умопомрачение. Этот муж, когда узнал о желании нашим посетить святых отцов в самых отдаленных странах Египта, то сказал нам: идите посмотрите пока старцев, находящихся в недальнем расстоянии от нашего монастыря. Многолетняя жизнь их обнаруживается на сгорбленных телах их, и святость сияет даже в самом взоре их, так что одно воззрение на них может быть весьма поучительно. На самом деле одно воззрение на старца может быть поучительно, потому что что? Да он излучает кротость, смирение. Уже одно это проникает в сердце и действует благодатно. Помним, как к старцу приходили иноки, и все что-то спрашивали, один всегда молчал. И он его спрашивает: а ты почему же не спрашиваешь? Все спрашивают, а ты молчишь. А он говорит: Ава, мне достаточно смотреть на тебя. Вот, вот, чтоб жена так мужу сказала: ты знаешь, мне достаточно только смотреть на тебя. Вот, я уже все, я уже расцветаю, я вразумляюсь около тебя. Становлюсь крепкой, мужественной такой. Не боюсь уже никаких ни коллизий жизненных. Итак, взяв посох и суму, как обычно, отправляется в путь все тамошние монахи, он сам вместо проводника повел нас в свой город Панифис. Земля, на которой стоит этот город, и большая часть сопредельной с ней страны, некогда была самая плодоносная, ибо с нее, как говорят, доставлялась пища для всей области. Но после случившегося землетрясения, когда всколыхнувшееся море вышло из берегов своих, затопило и истребило на ней почти все селения, и эта некогда тучная земля покрылась солеными болотами, так что к ней в буквальном значении можно было отнести то пророчество, которое у псалмопевца имеет смысл духовный. Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую, а за нечестие живущих на ней. Это 106-й псалом. Итак, Господь превращает реки в пустыню, и источники вод в сушу, и землю плодоносную, соленую. Видим, за что? За нечестие. Вот когда мы слышим с вами о том, что там ураган прошел, в другом месте потоп, там землетрясение, и считаем, что, как нам в школе в свое время внушали, что это природа сама по себе в результате катаклизмов, в результате сдвигов земной коры, извержения вулканов и прочим, что это происходит само по себе, явление природы, это ложь. Это Господь всколыхнул почву. Это Он попустил, что произошло наводнение и стихия, и ураган. Для чего? Для вразумления наше с вами, чтобы опомнились, чтобы помнили, что мы не вечны на этой земле, и что за бесчестие будем наказаны. Так вот, таким образом, в этих местах, из многих разрушенных наводнением селений, после удаления из них жителей образовались возвышенные холмы и составили собой как бы некие острова, которые доставляют приятное уединение для святых отшельников, в числе коих находились тогда и три самых ветхих старца – Херемон, Нестор и Иосиф. Видим как? Говорит жизнеописатель, что вот эти пустынная местность с солеными болотами, с разрушенными селениями доставляет приятное уединение. Но чтобы было до конца понятно, вот где подвязался Иоанн Лесточник, в том же Египте. Представим себе, от ближайшего селения идти 3,5 часа среди голых скал, голых, абсолютно голые скалы. Жара +50, +55. Кое-где мелкие такие сгустки травы, колючки, ну, величиной с кулак. И больше нет зелени. Голые скалы. Воду собирают в водосборнике, когда она течет раз в год. Когда там наступает весна, начинает стекать, они в хранилище собирают. Понятно, что недостаток воды, жара. О каких фруктах может идти речь, овощах и прочем? Нет там ничего этого. Вот сколько пытались лестничком подвязаться, там же с ним в ошейнице уходили, не могли подвязать, не могли вынести этих условий. Пещера, ну, 2 на 2 метра в ширину и в длину, и высотой в 1.5 метра. И вот в этой пещере, у которой пол даже неровный, он под наклоном, весь в мелких камушках, вот на этом полу подвязался, вот в этой пещере молился, постился, жил. Еще раз, приятное уединение. Ну вот, и они на самом деле испытывали от этого приятность. Душа, она знала духовное наслаждение. Наша с вами душа не знает. Знает только одно плотское наслаждение. Поспать, поесть, развлечься и прочее. Да? Вот если у человека, который не знает духовного наслаждения, отнять плотское наслаждение, то он видит себя умершим. Он говорит, что вообще уже не жить. Этого не делать, и того не делать. Все, смерть для него. Почему? Духовного наслаждения не знает, а телесное отнимут. Так вот, а они там обучались как раз вот этому духовному наслаждению. То, чему мы пытаемся с вами здесь обучиться. Научиться получать радость от молитвы, от поста. То есть от воздержания. Ведь как замечательно, вот когда полный пост, то есть глазами, ушами, языком, желудком, когда вот полный пост, то есть полное воздержание, закрыл все от всех духов, как замечательно внутри. Тишина такая, покой внутри. И там молитва только Иисусова. И память о том, что вот там Господь, вот ты там, и ты здесь, ты в сердце. Вот причастился, ты там у меня пребываешь. Ведь какое замечательное состояние. Вот те, кто живет мирскими интересами, они его не знают. Они его не знают. И постоянно раздирают беспокойства всевозможные, тревоги, суета. И одна волна на другую нахлынывает. Нет там ни покоя, ни любви, ничего там нету. Там смена ощущений всевозможных, которые перемежевываются. Худые, одни плохие с более плохими. Блаженный Иосиф был ранее из фамилии очень знатной, из числа первых в своем городе, называемом Тмулис. Прилежно изучал не только египетское, но и греческое красноречие. Так что с нами или теми, которые вовсе не знали египетского наречия, изящно объяснялся. Не как прочие через толмача, а сам. Когда он узнал, что мы желаем, его наставления, то сначала спросив, не родные ли мы братья, и услышав от нас, что мы связаны не плотским, а духовным братством, и что с начала нашего отречения от мира всегда соединены нераздельным союзом, как в странствии, предпринят нами обоими для духовного подвижничества, так и в подвигах киновских, начал так говорить. Вот сейчас мы с вами коснемся понятия дружбы. Вот он узнал, что они братья по духу, то есть друзья. Многие бывают в виде дружества и товарищества, которые разным образом соединяют род человеческий союзом любви. На самом деле, там, где есть дружба и товарищество, там любовь. Нет там разни. Некоторых заставляет входить в общение предварительная рекомендация. Сперва знакомство, а после дружество. Ну, то есть, один человек представил другого, вот говорит, вот я тебе позволь, представлю, вот мой товарищ там и прочее, да, то есть, отрекомендовали нам человека, мы стали с ним сообщаться, он стал другом. Это вот один. Между другими, некий договор или условие даяния заключило союз любви. То есть, некоторые заключили договор между собой, ну, совместного, скажем, проживания или совместного труда. Некоторых связало узами дружбы сочувствие в торговле или в войне, или искусстве, и науке, и через что даже жестокие сердца так свыкаются, что даже занимаются разбоем в лесах и горах, утешаются пролитием человеческой крови, любят и ласкают своих соучастников в злодеяниях. То есть, видим, некоторые дружат, потому что вместе торгуют, другие, потому что воюют против кого-то вместе. Кстати, вот это на войне сотрудничество, это не только та война, на которой одно государство воюет с другим. Это война в коллективах трудовых, когда, скажем, ну, что чем-то не понравился или досадил один сотрудник другому. Что он делает? Он набирает себе союзников воевать против него. Он ходит и всем говорит, ты знаешь, он мне такое сделал. И смотри, вообще, он и то делает, ну, не так делает. И начинает, тот второй подтверждает ему, да, действительно, все, уже союзники. Он говорит, давай ему сделаем то и это, чтобы ему тут мало не показалось, и тут ему, чтобы было хорошо. Да? И вдвоем начинают уже сотрудничать против, двое против третьего, или пятеро против одного, или трое против двоих. То есть, вот эта война, хотя у них разные взгляды, у них разные интересы, разный возраст, но объединяет их общее желание воевать против того, кто неугоден. То же самое в семьях происходит, когда родственники начинают воевать один против другого и набирают себе союзников в войне, становятся преступником. Также в искусстве, ну помним, художники между собой дружат, знают друг друга, но чаще, конечно, люди искусства, поэты, художники, писатели, чаще они очень ревностно относятся. Конечно, если они не воцерковленные, это как правило. Все певцы хуже поют, чем он поет. Другие художники вообще рисовать не умеют. А этот такую книгу написал, да лучше перо в руки не брал и так далее. Да? То есть ревность обычно. Но, тем не менее, значит, зачастую, видим, в науке, в искусстве соединяются, дружат. Даже, видим, люди, которые занимаются разбоем, ну, бандиты, они же тоже дружат. Еще как дружат. Вплоть до того, что если попадает в тюрьму, они ему туда посылки пересылают, они в тюрьме его не забывают. Видим, те, кто кровь человеческую проливают, тем не менее, друг друга любят, дружат. То есть, есть и такой вид дружбы. Есть иной род любви, который основывается на инстинкте самой природы и на законе кровности, по которой соплеменники или супруги, или родители, или братья и сыны, естественно, предпочитаются прочим, что свойственно не только роду человеческому, но и всем птицам и животным. Видим, да, что к своим родственникам мы зачастую относимся в более дружеских отношениях, нежели к посторонним. больше им прощаем то, что посторонним простить не можем, и так далее. То есть это кровное, родственное. И видим, не только к человеку относятся, но и животные. Собачки тоже некоторые между собой дружат, и птицы, и так далее. Да? И мало того, как защищают своих птенцов и щенков животные. Ибо по побуждению природного расположения они так охраняют, защищают своих птенцов или щенков, что часто за них даже не боятся подвергать себя опасностям и смерти. На смерть идут, на самом деле. Наконец, и звери, или змеи, или птицы. Несносная свирепость и смертоносный яд, которых разлучает и отделяет от всех, каковы Василийский единорог, гриф, которые самым видом гибельны для всех, однако по общности своего происхождения и свойства бывают между собой дружелюбны и безвредны. То есть куча змей друг друга не грызет, хотя яд одной змеи смертелен для другой. Не грызут. Живут змеи дружненько. Мы с вами зачастую грызем друг дружку. Но насколько очевидно то, что все эти указанные виды любви общие и злым, и добрым. Видим, вот эти, то, что мы перечислили виды любви, они и злым, и добрым естественны, и зверям, и змеям. Также известно, что они не могут пребывать в любви до конца. Вот если мы связаны вот такими узами, которые мы с вами перечислили, вот до конца пребыть в любви, вот такое содружество не может. Ибо часто прерывает и разделяет их расстояние. То есть один уехал в другое место, все, и забыли его. И не помним. Дальше. Забвение от времени и другие причины. То есть, если мы долго времени с кем-то не встречались, то у нас пропадает всякая дружба с ним, любовь, тяга. Если раньше были не разлей вода, то потом через некоторое время мы можем спокойно жить без этого человека и не смущаться. То есть, видим, вот это, вот эти виды любви, которые мы перечислили, они расторгаются через время или забвение, или другие, масса других причин, которые разрывают вот эти союзы. Ибо, как они обычно приобретаются разными союзами, или корости, или похоти, или кровности, и разных потребностей, так и расстраиваются в случае какого-либо встречающего раздора. Как только раздор, дружба кончилась. Ну вот, скажем, люди дружили по причине общих интересов на основе какой-то страсти. Ну, скажем, любили выпить. И вот эта компания, она собирается, она сдружает. Дружба, там, постоянно после третьей, Вася, ты меня уважаешь? Он говорит, да, уважаю. То есть, дружба у них. Значит, как только кто-то решил больше не употреблять, то есть раздор на почве страсти. Он перестает быть дружим, он от них откалывается. Все, он становится один, они уже пьют в другом месте. Точно так же и блудники, точно так же люди, которые любой страстью поражены и вокруг нее объединяются, вокруг этой страсти. Как только эта страсть пропадает у кого-то, или кто-то начинает бороться против этой страсти, то союз всякий распадается. То есть ненадежно то, что мы с вами перечислили. А вот от чего бывает дружество неразрывным? Итак, между всеми этими есть один вид любви нерасторжимый, который основывается не на знатности знакомства, не на важности должности или чина, не на договоре каком-либо или на нуждах естественных, но на одном лишь сходстве добродетелей. Если видим, не страсть нас объединяет, а добродетель, вот тогда у нас союз становится неразрушимый, нерасторжимый, если мы объединились вокруг Бога и на основе добродетелей. Вот решили, вот скажем, один человек милосердный, и второй такой же милосердный, и занимается милосердием. Вот такой союз будет неразрушим. Эта любовь ни в каких случаях никогда не прекращается. Не только расстояние или время не могут ее разлучить или подавить, но и смерть не прерывает ее. Итак, видим, что вот эта любовь на основе добродетелей, дружба, она никогда, и не расстояние. Вот скажем, мы разъехались в разные места, а мы любим, продолжаем любить друг дружку и помним. Не время, сколько бы ни прошло, мы продолжаем любить. Вот у нас в Ниве духовной, как показатель, это молитва за человека болящего, члена нашей Нивы. А если умер, то за усопшего у нас любовь простирается, начиная с двадцатки, которая 40 дней читает всю псалтырь, каждый день прочитывает за умершего, и кончая памятованием на молитвах, и в сердце носим этого человека. То есть, если мы объединяемся на основе добродетели, вот ремонтируют люди бескорыстно храм, и на основе этой добродетели подружились, все, одна дружба, один характер, хотя люди разные, абсолютно разные. Но какая дружба, любовь, никто никому не перечит, никто ни разу не поскандалил, никто ни разу о ком, ни о ком, не то что дурного слова не сказал, не возмутился и в раздражение не пришел. Вот удивительное дело. Эта любовь ни в каких случаях никогда не прекращается. Это есть истинная и неразрывная любовь, которая одинаковым совершенством и добродетелью друзей скрепляется. Еще раз. Одинаковым совершенством и добродетелью скрепляется. То есть одинаково один к другому старается проявить любовь. Однажды заключенный союз ее не прервут ни разность желаний, ни упрямое несогласие воли. То есть никогда не прервут ни разные желания, ни согласные воли. А помним этот знаменитый случай с посудой, напомню. Помним, два монаха жили в келье, ни разу не ссорились. Один другому говорит, давай поссоримся, почувствуем, что люди чувствуют. Поставили, а тот говорит, как поссоримся, давай поставим посуду, поставили. Значит, будем спорить, я говорю, моя посуда, ты моя, будешь, что она твоя, и мы начнем спорить и поссоримся. Один сказал, моя посуда, второй говорит, нет, моя. А тот сказал, ну, если твоя, то забирай. Вот. То есть, и вот видим, даже несогласие, один сказал, моя посуда, второй говорит, нет, моя посуда, оно не разделило, потому что он сказал, твоя, забирай. Значит, видим, такой союз не может, вот когда союз на одинаковой добродетели, ничто не может расторгнуть, ничто. Ведь вот то, о чем сейчас идет речь, это же не только друзей касается. В первую очередь, это семья, это отношения мужа и жены, это отношения детей и родителей. Если они строятся на добродетели, то никогда, никогда этот союз не будет разлучим. Впрочем, мы знаем многих, находящихся в таком положении, которые хотя из горячей любви ко Христу были связаны дружеством, не могли, однако, сохранить его навсегда неразрывно. То есть, и случаи, знаем, действительно объединились вокруг Христа, действительно старались жить в одинаковой добродетели, но тем не менее разорвалась дружба. Потому что хотя и основывалось на добром начале товарищество, однако с неравным усердием предпринятое намерение поддерживали. То есть, видим, двое дружат, но один больше старается, а второй меньше. Не с одинаковой. И было между ними некоторое временное охлаждение, потому что не одинаковой добродетелью того и другого, а лишь терпением одного сохранялось. То есть вот один, скажем, живет не очень радиво, а второй его все время терпит. Тут ему простил, там простил, тут простил, там простил. А он как жил, так и живет. И вот от этого охладевает дружба. Еще раз, семью первую, в первую очередь касается. Как мы должны друг за дружкой ухаживать? Как должны друг дружке прощать? Ведь если для спасения у нас с вами очень полезно памятование часа смертного, то тут еще очень полезно памятование наших первых встреч, когда мы с супругом или с супругой только начали встречаться. Ну-ка вспомним, как друг перед дружкой и улыбались, и ухаживали, и помогали, и руку подавали, и пальто подавали, все делали. А потом мгновенно это забыли. А что подавать пальто? Сама оденется. Да? О, и он вообще, что тут бурчит, если иначе старалась приготовить так, чтобы, ну, чтобы все, в восторг пришел, сказал, хорошая хозяйка, все, женюсь. То теперь что, съест ли то, что сварила, неважно. Да? И в этом походит, подумаешь, не погладила. То есть, куда девалась добродетель? Очень полезно помнить. И всегда вот так и относится, как будто первый раз встретил, как будто хочешь угодить всем на свете. Вот очень полезно памятование об этом. Некоторый брат, обиженный другим братом, пришел к Авесисою Фивейскому и говорит ему: такой-то брат обидел меня, я хочу отомстить за себя. Вот, кстати, месть. Если нас обидели, а мы ходим и не разговариваем, это месть. Мы мстим. Я с тобой разговаривать не буду. И прочее. Вот мы на месть. Очень гораздо. Старец же увещевал его: нет, чада, предоставь лучше Богу дело отмщения. Брат сказал: не успокоюсь до тех пор, пока не отомщу за себя. Но я ему устрою. Тогда старец сказал: помолимся, брат. И вставший старец сказал: Боже, Боже, мы не имеем нужды в Твоем попечении о нас, ибо мы сами делаем отмщение наше. Брат, услышал сие, пал к ногам старца, сказал: не стану судиться с братом, прости меня. Видим, если действительно по отношению к нам кто-то худо поступает, то надо это предоставить в руки Божьей. Господи, не накажи его, не ведает, что творит, прости ему, я еще хуже делаю. Ты, Господи, нам всем судья. Ну вот, а мы же с вами всем своим видом стараемся показать, что нас обидели. Еще сказал: больше сия любви никто же имать, да кто душу свою положит за ближнего своего. Ибо если кто услышит оскорбительную речь, и имея возможность сделать сам подобное, подвязается поднести труд и терпеть, ничего не сказав, и если кто, будучи оскорблен на деле, сделает себе принуждение и не отплатит тем же огорчившему, такой человек полагает душу свою за ближнего своего. Читаем в древнем письме. Потерике. То есть, если нам сделали какую-то неприятность, а мы можем сделать подобное, тем же воздать, но не сдержались, положили душу за други своя. Нам сказали, мы могли ответить так же, а мы не ответили, даже и не подумали, и не почувствовали. Отдали жизнь за други своя. Видим, это, помним, это есть подвиг страстотерпчества. Когда претерпеваешь, помним, мученики были, это те, которым предлагали отречься от Христа, они не отрекались, их за это мучили и терзали, и убивали. Но когда не предлагают отречься от Христа, но когда надо ради Христа претерпеть и не ответить на зло злом, это страстотерпчество, и оно очень характерно для нашей церкви. Помним, что первые канонизированные на Руси святые Борис и Глеб были страстотерпцы. Последний царь российский с семьей были страстотерпцы. И вот если мы с вами в семье, на работе претерпеваем, мы с вами становимся страстотерпцами. Вот об этом вы помните. Хотя дружество одним великодушно и неутомимо поддерживалось, однако малодушием другого обязательно прерывалось, то есть то, что разрушает наше дружество. Если один со всех сил старается, а второй малодушно живет, то непременно эта дружба прерывается малодушием другого. Ибо они, малодушные, имеют прирожденные причины возмущения, которые не позволяют им быть спокойными. Как одержимые телесной болезнью обычно приписывают отвращение, происходящее от слабости желудка, небрежности поваров или служителей, и с какой бы заботой прислуга не услуживала им, причины своего раздражения приписывают здоровым, то есть прислуге, не осознают, что причины эти находятся в них. То есть, видим, человек, который ищет причину своих бед, раздражений и неприятностей в окружающих, это больной. Это такой же больной, как вот человек больной желудком. Ему что не приготовь, у него идет расстройство желудка, отвращение и прочее. И он говорит, вот эти повара вечно так готовят, что есть невозможно. А есть невозможно не потому, что повара плохо готовят, потому что желудок не переносит. Вот так у человека сердце не переносит окружающих. Оно не научено, не навыкло, оно больное. А он винит окружающих. И постоянно в своих бедах, обвиняя окружающих, какая дружба? Какая может быть дружба, если постоянно человек раздражается? Поэтому верный, неразрывный союз дружества, как мы сказали, есть тот, который основывается только на равенстве добродетелей. Только равенство добродетелей может быть твердым фундаментом и оплотом для дружбы, когда оба стараются. Авва Павел, Комит и Тимофей, брат его, жили в скиту. По разным случаям были между ними разногласия. Авва Павел говорит ему, «Долго ли нам жить так?» Авва Тимофей отвечает, «Сделай любовь. Когда я буду оскорблять тебя, потерпи меня. А когда ты станешь оскорблять меня, то я буду терпеть». И, делая так, они были покойны в остальные дни. То есть, союз дружества у них основывался на равенстве добродетели терпения. Вот нам бы постоянно вот эту добродетель терпения в себе развивать, и мы будем в дружбе со всеми окружающими нас, близкими, дальними и прочими. С кем бы нас Господь ни соприкоснул, случайно ли то встреча, короткая или длительная, мы будем в дружбе. В дружбе со всеми, если еще раз будем располагать такой добродетелью. Значит, у нас время истекло, осталось только на объявление.